Всем привет, друзья! Это подкаст Set by Set. Мы обещали, что будем приходить к вам с интересными темами и неожиданными ракурсами. В этой студии уже побывали две Юли, и мы решили по аналогии сделать выпуск с прекрасной гостьей, чтобы у нас было две Насти. Сегодня у нас в гостях Анастасия Семенова, консультант в сфере креативных коммуникаций, медиа-менеджер и автор телеграм-канала о пиаре и маркетинге «Надо было вчера». Настя, привет!
Всем здрасте!
Небольшое интро. Помимо того, что мы выбирали аналогию с двумя Настями и двумя Юлями, у нас на самом деле накипело. Было очень много кейсов, которые мы уже успели обсудить в наших эпизодах, которые касались непосредственно выстраивания образа спортсменов и пиар, так скажем, ходов, которыми пользовались в их отношении и пользуются до сих пор. Все эти накипевшие вопросы мы вывалили на Настю, заставили ее погрузиться в эту сферу, но, насколько я понимаю, Настя, ты в спортивном пиаре уже работала.
Да, у меня большой опыт в спортивном пиаре. Я занималась коммуникациями во время чемпионата мира по футболу в России. В целом у меня 15 лет стажа в коммуникациях, поэтому опыт и в спортивном пиаре, и не в спортивном, и вообще в каком только возможно.
Настя, скажи, пожалуйста, а пиар в спорте, он чем-то отличается от обычного пиара?
Спасибо большое, что пригласили с этой темы, потому что она интереснейшая и абсолютно новая для меня. Опыт в спортивном пиаре у меня есть, но все-таки это был футбол. Насколько смогла я погрузилась в тему тенниса, насколько позволило время, вот, поэтому сейчас с огромным удовольствием с вами это все буду обсуждать. По поводу вопроса, вообще отличие спортивного пиара от какого-либо другого только в самой тематике, в специфике отрасли, потому что у тебя в пиар-деятельности есть стандартный набор функций, и эти функции, они приобретают какие-либо отличия, обрастают креативами только тогда, когда они прикладываются к непосредственной теме, к какому-то конкретному объекту пиар. Глобально не отличается.
Какую специфику, например, даже в сравнении с тем же футболом, ты выделила в пиаре тенниса?
Спортивный пиар — это вообще супер классная история. Он хорош тем, что в нем много публичности и изначально большие аудитории. Это классно, не у каждого пиарщика есть такая хорошая фактура для работы. Он очень сложен при этом тем, что он завязан на результат. То есть вы можете работать в шоу-бизнесе, продвигать певцов, и вашим клиентам совершенно не обязательно петь, как Анна Нетребко или Мария Каллас. Но в спорте выехать только на искусственно создаваемом образе невозможно. Там надо побеждать, там надо реально работать. Ну и, собственно, в спорте такая самая, наверное, непростая часть — это то, что вчера тебя все любят, потому что ты победитель, и все, что ты делаешь за пределами спорта, тенниса, это обожают, а сегодня ты проиграл, и вот тебе уже все твои замечательные комментаторы в соцсетях пишут про те же самые проекты и акции, что это уже неуместно, и лучше бы ты вообще, дорогой друг, тренировался. Это, конечно, особенно сильно проявлено в футболе. В футболе от сумасшедшей любви до требования уволить тренера в целом одна игра. Конечно, пиарщик в спортивном пиаре супер важен холодный подход, потому что если ты будешь принимать эти скачки обожания близко к сердцу, то можно очень быстро выгореть. Нужно спокойно переждать период нелюбви, уменьшить частоту контента, возможность сменить содержание контента на время. А вообще спортивный пиар — это очень контентный, за что я люблю эту тему, суперконтентная история. Это вообще ключевое, потому что когда ты работаешь пиарщиком тяжелой промышленности, тебе гораздо сложнее в этом плане, да, что тебе отснять, как тебе отснять. Конечно, придумать можно всегда и везде, но разница все равно будет ощутима. Спортивный контент может быть абсолютно каким угодно, и развлекательным, и просвещающим, и трогательным, и даже душераздирающим. Если сейчас брать там из свежих примеров, давайте посмотрим на историю Романа Костомарова. Если ты смотришь на видео с ним и не плачешь, ну, наверное, у тебя нет души. Вот ты, наверное, и, может быть, даже и на Чебурашке не плакал
и
во время фильма.
Окей, а что тогда с теннисом? Насколько это специфическая среда для пиара?
Она достаточно специфическая, потому что, конечно, у тебя все-таки в разных видах спорта ситуация разная, и где-то у тебя сильно участие федерации в продвижении спортсмена, где-то у тебя сильный клубный пиар или пиар сборной. Теннис, он все-таки про индивидуальность. Мне очень понравилась формулировка, что теннисисты — это такие ИПшники в мире спорта, индивидуальные предприниматели, и они там в целом сами по себе. Это, конечно, накладывает определенную роль.
У тебя нету бренда Спартака, который тебя как-то продвигает, как
и
часть
топит
команды.
Да, у тебя нет бренда Спартака, у тебя нет там бренда сборной, у тебя нет за тобой, там, если говорить про Россию, да, теннисная федерация в России, возможно, не настолько вовлечена в продвижение индивидуальных спортсменов просто в силу вообще вот специфики самого спорта.
Тогда что есть? Если мы, например, говорим о составляющих пиар-образа спортсмена, кто над ними работает? В идеале у теннисиста это какая команда
Да,
должна
такая
быть?
Dream Team пиара.
Вообще, очень, конечно, сильно зависит от того, на что ты претендуешь, на там, какой масштаб известности, популярности и вообще, чего ты хочешь и во время своей текущей карьеры, и что ты хочешь после. От этого очень сильно зависит и как тебе и с кем работать. В случае с теннисом, с учетом того, что у тебя и так сумасшедшие траты с самого детства, да, тебе нужно, ну, насколько я вот прочитала, поправьте меня, насколько я разобралась, тебе нужно, чтобы тебя сопровождало и везде с собой возить специалистов разного профиля, начиная от физиотерапевта, заканчивая какими-то другими членами команды, и все это спонсировать за свой счет, то, конечно, когда ты выбираешь, не добавить ли тебе еще траты на пиарщика, ну, наверное, многие задумаются, да, там, насколько вообще мне это надо.
Только если он
Ну, вот.
параллельно физиотерапевт по совместительству.
Я, кстати, из тех пиарщиков, которые, конечно, считают, что пиарщик нужен вообще каждому. То есть даже если ты слесарь Иван Иванов, тебе тоже нужно разбираться в пиаре, потому что иначе ты там накосячишь, сарафанное радио пойдет по подъездам, и тебя уже никуда не позовут. А может быть, наоборот,
Ну
если
да.
бы ты знал, бы разбирался бы, хорошо бы сработал, и у тебя бы звали бы даже из соседних районов. Поэтому, на мой взгляд, конечно, любому спортсмену индивидуальному пиарщик нужен, но пиарщик или команда, да, ну, в общем, в любом случае, какие-то консультации профессиональные, теннисисту особенно.
А с чем может работать пиарщик в команде теннисиста? Он что, за что он должен отвечать? За что мы будем платить ему большие суммы денег?
Опять-таки, зависит от цели. Если у теннисиста задача, вот он понимает, что сейчас мне построение моего бренда не нужно. Мне нужно, чтобы просто закрывался вопрос общения с прессой, тогда можно нанять пресс-секретаря, этого достаточно для того, чтобы человек закрывал эти задачи.
Например, я первая ракетка мира. Я хорошо выигрываю, много чего у меня там есть, классная команда, и я, наверное, хочу еще быть и в медиа, не просто пофотографировалась на пьедестале, а еще я хочу контракты классные хочу.
Во-первых, первая ракетка мира здесь ты уже автоматически становишься брендом. Вообще все, кто попадают в первую сотню, это автоматический бренд. В этом плане это тоже, кстати, специфика спорта, потому что если брать, например, тот же футбол, там вообще такого нет, да? То есть нет такого, что человеку нужно попасть в сборную России по футболу, например, и он автоматически становится брендом. Он может из нее точно так же после первой игры вывалиться, и вообще о нем все забудут. Поэтому как раз, когда ты уже попал в эту первую сотню, а тем более, когда ты стал первой ракеткой мира, у тебя точно должна быть уже большая команда к этому моменту. Если ты готов этот бренд поддерживать и достраивать, то тебе нужны люди, которые будут отвечать за твой СММ. Тебе нужна команда, выездная, фотограф-операторы, которые за тобой будут везде ездить и которые будут снимать контент. Контент я с этого начала, и я сегодня буду очень много раз говорить это слово, потому что в спорте это просто архиважно, и архиважно сейчас, в наше время, в котором контент нас просто поглощает. Его нужно возглавить до того, как он тебя потопил. Это люди, которые занимаются консультированием, чтобы ты не попадал в какие-то кризисные ситуации, в том числе те, которые мы, наверное, с вами сегодня разберем. Это люди, которые в целом могут сесть и выстроить твой стратегический пиар, расписать тебе стратегию, что ты делаешь, куда ты ходишь, какую рекламу ты даешь, даешь ли ты вообще рекламу в соцсетях, комментируешь ты или не комментируешь какие-то общественные события, как часто вообще ты ведешь соцсети, какие соцсети ты ведешь. То есть это очень большой спектр вопросов, которым должны заниматься либо отдельный специалист, но ему будет тяжело, если у тебя огромный поток, ему нужны будут руки, либо это агентство.
Не просто так мы начали с того, что есть специфика вида спорта, и специфика тенниса такова в России, по крайней мере, что топовые игроки с самого детства, с юности уезжают тренироваться в другие страны. Пример тому Даниил Медведев, который тренируется много лет в Монако, Карен Хачанов, который тренируется в Дубае, ну и так далее. Дальше по списку топов можно идти. И получается такая двояко выпуклая ситуация. С одной стороны, все они россияне, Даша Касаткина, Андрей Рублев, но при этом все они в России практически не находятся, находятся и в основном контактируют с зарубежной аудиторией. Как выстраивать образ или вообще функционировать и выстраивать пиар-стратегию в такой ситуации, когда ты вроде как на Западе, но вроде как ты в России и непонятно, на кого ориентироваться?
Шикарный вопрос. Я когда готовилась, я прям много о нем думала. То, что российские теннисисты играют на Западе, вообще нет вопросов, все понятно, спорт так устроен. То, что они, живя и играя на Западе, не отказываются от российского гражданства, это супер, молодцы, можно пожать руку каждому. Но им, конечно, надо определяться и аудиторию свою дифференцировать, потому что у них, с одной стороны, есть классное подспорье в России, их любят по дефолту, просто за то, что они звезды мирового тенниса, они из России. Они успешные, они профессиональные, на них офигенно приятно смотреть, мы их априори любим. Действительно, как ты правильно заметила, теннисисты начинают наши уходить больше в коммуникацию на западную аудиторию, пользуясь тем, как раз, что в России их любят априори, даже там элементарно соцсети ведут на английском, и это, конечно, не совсем корректно, не совсем правильно, потому что, с одной стороны, сейчас ситуация довольно непростая в последние годы, понятно, что они опасаются гонений, каких-то давлений за гражданство, то их отменяют с Умблдона, то назад возвращают, но при этом у них не должно быть никакого намека на какое-либо госфинансирование, у них сейчас, я так понимаю, у большинства наших ребят нет никаких рекламных контрактов с российскими компаниями. Это факт, да, мы это признаем, сложность ситуации, все понятно. С другой стороны, все-таки российским спортсменам, которые остаются россиянами и не планируют менять гражданство, я знаю, что Данила Медведев говорил о том, что он хочет жить в Москве по завершению карьеры. Не знаю, насколько это актуальная информация, но несколько лет назад у него был такой комментарий. Им, конечно, нужно отрабатывать на российскую аудиторию. Им нужно приезжать несколько раз в год в Россию, встречаться здесь не только со своей семьей и друзьями, им нужно посещать локальные мероприятия в их видах спорта, им нужно давать мастер-классы, проводить открытые встречи для юных спортсменов, им нужна созидательная деятельность. Почему? У меня есть суперпростой ответ. Основная вообще, одна из больших проблем, о чем не думают спортсмены, не только теннисисты, что будет по окончанию карьеры. И в теннисе, насколько я понимаю, вообще хорошо зарабатывают только теннисисты из первой сотни. И то не все, и то, сколько у них до этого было трат. Если мы не говорим про ребят, которые подписались с какими-то крупными агентствами типа AMG, которые обеспечивают им расходы, заработок приходит не быстро, траты начинаются очень рано, очень большие. При этом не все становятся легендами за пределами теннисной карьеры. Да, если брать, например, Машу Шарапову, она сейчас вот абсолютно американский селеб. Она выкладывает видео, я вот к ней буквально перед эфиром зашла посмотреть, с Викторией Бекхэм, ведет абсолютно светский образ жизни и имеет международный бизнес. Далеко не все могут после карьеры оставить себе такой шлейф, чтобы стать селебом международного уровня. Поэтому им, конечно, нужно вкалывать за пределами корта, выстраивать бренд. И именно российская аудитория, на мой взгляд, для них сверхважна, потому что теннисисты из первой сотни все-таки они имеют принадлежность, они имеют, точнее, любовь от граждан не только своей страны, но и, собственно, всего мира. То есть они как бы общие звезды. И их много. В России, для России их мало. Поэтому аудитория российская им очень важна. Она огромная, с какой стороны ни посмотри. И после завершения карьеры именно она может им помочь продолжить какой-то свой звездный путь уже за пределами корта.
Создается ощущение, что есть какой-то неиспользованный потенциал во всей этой любви, о которой мы начали говорить, стартуя, так скажем, этот выпуск, потому что у нас действительно есть эта история с любовью к спортсменам по принципу того, что они наши сограждане, и это очень хорошо, например, видно в отношении Андрея Рублева. Я присутствовала на турнире в Дубае и видела, как русские детишки к нему тянутся, в восторге на него смотрят чуть ли не со слезами на глазах: «Андрей, просто подойди, подпиши, обними», и все прочее, но при этом Андрей Рублев остается всеобщим любимцем, несмотря на некоторые непростые истории. Если вы не против, мы перейдем к конкретным кейсам сейчас.
Да, мы этот выпуск решили записать не просто так, мы тоже хотим высказаться на тему недавнего скандала, связанного с Андреем Рублевым на турнире в Дубае, где как раз была Настя. Мы, наверное, хотим разобрать его не с точки зрения того, какой Андрей Рублев, ах, как он так посмел сказать линейным судьям неправильные слова, наорать в лицо посреди матча и начать срывать игру из-за своих эмоций. Наверное, мы хотим обсудить, как команде Андрея Рублева нужно было отработать этот кризис.
После того, как Андрея Рублева удалили с матча, случился информационный бум. Многие теннисисты начали высказываться за и против поступка Андрея, за и против наказания, которое ему тогда вменяли, а точнее полное лишение призовых и очков, которые он получает за этот турнир, ну и, соответственно, удаление с матча. То есть он теряет позиции в рейтинге и вообще ничего не зарабатывает за эту неделю, а это, на секундочку, был полуфинал.
Давай вспомним, он же там кричал судье: «Как так? Как так?» Все. А ему сказали, что он кричал какие-то нецензурные слова.
Там не очень понятно было, потому что, во-первых, он орал прямо в лицо судье, во-вторых, он объяснял якобы, что был пропущен большой аут. Факт есть факт, было нарушение личных границ судьи, был сильный негатив с самого начала матча. Собственно, что случилось после того, как завершился этот матчевый день? Продолжились споры в социальных сетях, естественно, они нарастали, от Андрея при этом не было на следующий день никаких комментариев, точно так же, как от его команды, и вообще с той стороны комментариев не последовало. Мы знали только, что была подана сразу же апелляция на это решение, и эта апелляция была частично удовлетворена, то есть рейтинговых очков он не лишился, остался на 5-м месте мирового рейтинга на тот момент. Он получил все призовые до полуфинала, но заплатил штраф в размере 36 тысяч долларов, те деньги, которые он мог получить за полуфинал условно, 20% от всей суммы. После этого решения апелляционного суда он публикует пост, на мой взгляд, не самый однозначный, потому что там он рассказывает, что я рад этому решению, оно справедливо, но я буду идти дальше и буду становиться лучше, но как будто там не прозвучало извинений. И только через какое-то время, через пару дней, выходит на канале «Больше» видео Софьи Тартаковой, которая является неофициальным представителем Андрея Рублева в СМИ, в котором Андрей извиняется, объявляет о создании фонда, говорит, что он не имел права себя так вести и что он будет становиться лучше как игрок, как человек, и вообще все будет хорошо.
Там же не о создании, а об открытии фонда помощи детям. И фонд выпустил еще какой-то пресс-релиз об открытии.
Все выглядело следующим образом. Значит, Андрей был удален с матча по причине собственной сильной эмоциональности. Затем Андрей, негодуя от этого решения удаления несправедливого обвинения от линейного судьи, подает апелляцию, частично получает удовлетворение от этой апелляции и радуется этому, а потом понимает, что шум не стихает, и такое ощущение, что как будто бы надо бы извиниться. Поступает извинение, причем извинение какое-то вымученное, честно говоря, и еще и сразу же новость о запуске фонда. Как будто извинения недостаточно, мне кажется, нужно подкрепить это чем-то очень-очень положительным.
Настя, расскажи нам, пожалуйста, насколько это выигрышная стратегия, и что было сделано не так, и что нужно было сделать команде Андрея, чтобы получше это отработать, этот конфликт, этот кризис, и как-то, может, нивелировать этот информационный шум вокруг дисквалификации.
Но это кризис, вот я так, насколько поняла про Рублева, он вообще в целом довольно такой специфический с точки зрения эмоциональности спортсмен, что это не первый его случай, и что есть видео и фотографии, где его лицо раздираемо гримасой ярости во время игр, что он может там себя ракеткой лупить, и в той неоднозначной ситуации он вроде как на судью еще и ракеткой тоже как-то ему угрожал. Были случаи с ним, что он говорит, да, заявляет о том, что он что-то не говорил на русском, но там есть русские люди и есть русская аудитория, которая это смотрит и понимает, что именно он на русском сказал. Ну, в общем, такой тоже получается немножко специфическая история, еще близкая к обману. Поэтому для начала я бы сказала, чтобы отрабатывать такие кризисы, надо, честно говоря, стараться в них не попадать, потому что это кризис абсолютно рукотворный, который спортсмен создал сам. Касательно уже отработки дальше, ну, когда ты хочешь извиниться, извинения, надо, конечно, начинать с извинений, все-таки они с наезда. Извиняться в формате «вы тут вообще не правы, но спасибо», ну, такая, честно говоря, не очень выигрышная стратегия. Мне сложно сказать про необходимый регламент извинений перед организацией, которая проводит эти соревнования, в какой форме они принимают извинения, да, принимают ли они там извинения в формате текста в соцсетях в запрещенной грамме. Если говорить о паблике, то, конечно, скандал был очень большой, скандал был на мировом уровне, и извинения мнения в соцсетях недостаточно в этом случае. Если это не пресс-конференция, то это как минимум, конечно, пресс-подход перед ключевыми СМИ, и после которого его медиа-менеджер, его пиарщик должны, конечно, были хорошо отработать со СМИ, чтобы это заявление Рублёва разошлось, было опубликовано максимально широко. Я бы, честно говоря, не записывала это видео. Потом очень странное, вот где он стоит, тоже так не смотрит в камеру с улыбкой, то ли натянутой, то ли какой-то такой ироничный. Очень тяжело говорит, тяжело формулирует мысли. Туда вбрасывается вот эта информация про фонд. Мне вот там про фонд совсем прям кажется неуместным, потому что скандал — это одно, фонд — это другое. Здесь абсолютно правы. И ключевое здесь, кстати, это как он будет вести себя дальше. Потому что нельзя накосячить и извиняться, косячить и извиняться. Ну, он, во-первых, пообещал, что он будет исправляться и в человеческом, и в профессиональном плане. Ему, конечно, дальше нельзя в такие ситуации попадать, потому что он, ну, выглядит токсиком. Большие коммерческие компании токсиков не очень любят. Это с точки зрения потенциальных рекламных контрактов. В принципе, большой вопрос в какой-то момент может возникнуть. Про фонд тоже отдельно хочу сказать. Вообще отработка кризисов через социалку, через благотворительность — это, конечно, распространенное довольно направление, распространенный инструмент, но супер важно это делать, заниматься вот этой вот позитивной повесткой своей фоновой. Супер важно заниматься этим постоянно. Это нельзя вытаскивать как туз из рукава посреди скандала, рассчитывая, что это что-то перекроет. Да, это может быть немного разбавит повестку, и когда ты сейчас вбиваешь в поисковике, даже в русском, Андрей Рублев скандал, то тебе помимо скандала вываливаются еще опубликованные релизы, опубликованные материалы о том, что вот Андрей Рублев открывает свой фонд. Это правда так, но на видео на самом это вообще все выглядит достаточно неподготовленным и вызывает недоверие. И это тоже, кстати, большая ошибка — считать аудиторию глупой. Аудитория очень хорошо сечет любую неискренность и очень хорошо понимает, где ее пытаются как-то с ней смухлевать. Поэтому фонд окей, фонд всегда хорошая история, но это надо было отрабатывать отдельно. Надо было сначала закрыть вопрос с этим скандалом и через какое-то время в большом развернутом интервью отдельно рассказать про фонд. А желательно, с учетом того, что Софья ему сказала, что вот я знаю, там, ты думаешь об этом фонде уже 2 года, ну, тогда возникает вопрос, а почему вы только сейчас об этом рассказываете, если есть мысли о фонде 2 года, и фонд уже даже собрал какие-то 150 тысяч долларов к моменту о том, как он объявил, почему вы об этом только сейчас рассказываете? Ну, в общем, довольно кривая отработка, на мой взгляд.
Тогда какой у нас порядок действий в таком случае? Вот если я пиар-менеджер в команде Андрея Рублева, моя мечта. Во-первых, я должна знать, с каким человеком я работаю, и должна быть готова к таким кризисам. То есть мы понимаем, что в любой момент Андрей Рублев может такое устроить. У меня должна быть какая-то стратегия уже готова. Да, созываем пресс-конференцию. Можем ли мы считать пост Андрея Рублева в соцсетях каким-то официальным заявлением? Или это вот просто он позитивный флёр создает этим?
Любой пост в официальных соцсетях — это заявление. Если это соцсетка с галочкой, либо галочку почему-то еще не получили, но в любом случае ты смотришь на страницу, понимаешь, что она официальная, то все, что ты на ней говоришь, это твое заявление. Ты официально заявляешь, ты не можешь это удалить. Моя любимая рубрика — сначала что-то сделать, а потом пытаться удалить из интернета. Невозможно. Точнее, возможно, за большие деньги, но это все равно все останется. Поэтому кто надо, тот все скриншотики, как говорится, сразу сделал. Поэтому в любом случае это заявление. Вопрос масштаба скандала. Если это масштаб скандала вот на таком уровне, на котором это у Андрея, и эта ситуация уже, она отбрасывает на него тень. То есть он не просто единоразово психанул впервые за всю свою карьеру. Если он делает это регулярно, это, я думаю, достаточно сильно напрягает и потенциальное агентство, с которым он может подписаться, не знаю, с кем у него, есть ли у него контракт с каким-то большим агентством, и потенциальных рекламодателей, да и в целом и аудиторию. Под тем извинением там комментарии нескольких типов. Одни начинают со слов: ну, спасибо, что наконец-то извинился. Вторые говорят: какой замечательный искренний парень. То есть про него в целом, я так понимаю, есть еще и шлейф, что он хороший парень сам по себе. Поэтому да, базово понимать, что у тебя неспокойный персонаж, что он может выдавать такие истории. С ним это надо все равно прорабатывать и проговаривать, потому что в этом виде спорта, особенно в этом виде спорта, это все-таки некорректное поведение. Но это в любом виде спорта некорректное. В футболе тоже, да, если ты споришь с судьей, это красная карточка, удаления. Это в целом не очень форматное поведение воспитанного человека. Это не про элитарный спорт, а теннис — это все-таки суперэлитарный спорт, и такое поведение, оно, конечно, смотрится странно. Поэтому ты в любом случае стараешься прорабатывать со своим пиар-персонажем, назовем его так. Если у тебя такое происходит, то ты смотришь действительно на масштаб катастрофы. Если это вот масштаб катастрофы мировой, тогда ты созываешь, ну, лучше не пресс-конференцию, лучше пресс-подход, потому что пресс-конференция — это совсем такой большой официоз, и пресс-конференция, она требует того, что тебе там нужно достаточно долго говорить все-таки. То есть пресс-подход отличается тем, что ты... Это короткий формат, в котором твоя команда собирает тебе СМИ, ты как спикер выходишь перед этими СМИ, там, перед блогерами, перед СМИ, высказываешь то, что ты хотела высказать, и, как говорится, хочешь отвечаешь на некоторые вопросы, хочешь не отвечаешь, и уходишь. Лучше, конечно, ответить, но в любом случае формат предполагает ограниченное количество вопросов. Пресс-конференция — это более долгий формат. В случае с такими, как Андрей, есть еще сложный момент в том, что спикер не очень хорошо говорит в прямых эфирах. Вот то видео, которое было записано на YouTube, я, если честно, я бы его, наверное, не публиковала бы, вот если я была бы его пиар-менеджером, потому что он, ну, довольно тяжело изъясняется. Ему нужно либо с ним тренироваться, если он к этому готов. Я сейчас говорю там не только про Андрея, вообще в целом, если у тебя спикер тяжело говорит, неважно, из какого он вида спорта, вообще с какой он сферы, с ним надо либо работать, либо от него надо отставать в видеоформате, для себя принимать решение, что с ним основная коммуникация должна быть через текст, готовить ему хороший текст, который он подписывает и выкладывает под своим именем, вот, но с точки зрения видео с ним не работать. Поэтому это тоже по Андрею важная деталь. Ну, собственно, после пресс-подхода, после этого заявления смотреть, как реагирует пресса, вообще какие реакции, какая реакция у аудитории, достаточно, недостаточно. Желательно, конечно, ну, ты, так как ты готовишь пресс-подход, тебе нужно спикера подготовить, ну, вот на 100%. То есть желательно, чтобы это был шаг, после которого дальше уже особо ничего делать не нужно. Либо вот тебе нужно через какое-то время, может быть, отработать с каким-то хорошим интервью развернутым, которым ты в том числе и про фонд расскажешь. Если ты его плохо подготовил, он вышел и накосячил еще раз, ну, это к тебе тоже вопрос тогда.
Завершая кейс Андрея Рублева, хочется сказать, что Андрея мы обожаем. Это можно услышать во всех наших выпусках, где когда-либо звучит имя Андрея Рублева. И обсуждаем мы этот кейс в первую очередь потому, что ты права, Настя, когда говоришь, что Андрей — это уникальная история человека, который при столь эмоциональном и неоднозначном поведении на корте все равно остается добрым, порядочным парнем, которого все обожают в туре, потому что с ним классно общаться и потому что он сам по себе добряк. Но именно этот скандал показал, что даже с Андреем может случиться серьезная пиар-беда, если неправильно подойти к подобному делу. И, собственно, для этого мы этот кейс разобрали. Так что спасибо тебе большое.
Вообще, мне очень понравился его образ. Я бы, конечно, тоже с ним хотела поработать. То есть, разделяю. Очень интересный персонаж. Нельзя не вспомнить его полного тезку, да, Андрея Рублева, который иконописец. Он, конечно, на некоторых фотографиях как сошел с иконы. У него есть так вот что-то во внешности такое очень интересное. Поэтому очень колоритный персонаж, с которым можно очень много чего сделать. И отдельно по его вот этой психологической, там, каким-то сложным моментам, да, которые проявились во время этого скандала, он тоже можно это вполне себе взять в оборот. И, например, он может проспонсировать какую-то программу психологической поддержки молодых теннисистов. Потому что я так понимаю, что в целом теннис — это очень тяжелая моральная игра, да, это тяжелое большое давление. Наверняка с такими ситуациями сталкиваются многие молодые. И если придумать какой-то креатив в эту сторону, да, там, поработать с какой-то организации, которая занимается психологической поддержкой, вместе с ними разработать какой-то курс, то ты, с одной стороны, покажешь, что да, у меня есть проблемы, я с ней работаю, с другой стороны, ты покажешь, что да, я понимаю, что это не совсем нормально, я не хочу подавать молодым ребятам плохой пример, я, наоборот, хочу им помочь. Любой свой недостаток можно при грамотной поддержке, в том числе пиарщиков, можно перевернуть в плюс себе.
Андрей, если слушаешь, звони, пиши, все контакты мы передаем, как всегда, на связи. Ты сказала о том, что было бы правильным шагом собрать пресс-подход или, например, пресс-конференцию. Я, как не особо погруженный в пиар-человек, считаю, что очень хорошим примером подобного действия стала Мария Шарапова. Послушайте наш выпуск про Марию Шарапову и ее биографию. Мы там подробно разбирали, что же случилось 7 марта 2016 года, когда она собрала ту самую пресс-конференцию, на которой самостоятельно объявила о положительном допинг-тесте, который сдала во время Australian Open, что там был обнаружен Мельдоний. И, как мне кажется, стороннему зрителю, который наблюдал за этой ситуацией, там все было очень грамотно сделано. В первую очередь, человек признается сам, признается в том, что не в том, что он употреблял допинг намеренно, а в том, что пропустил, как и любой человек мог пропустить такую информацию, причем даже не самостоятельно пропустил, а пропустил из-за того, что доверился близкому человеку, но берет на себя вину за своего агента Макса Айзенбада, который должен был проверить то самое письмо, которое пришло от ITF. Возможно, именно поэтому срок ее дисквалификации был сокращен с 2 лет до 15 месяцев, и ни одна компания от Марии Шараповой не отказалась. Ознакомившись близко с этой ситуацией, мне кажется, все они знают, но глубоко в нее не погружались. Что ты скажешь об этом кейсе, Настя?
Ну, я, во-первых, очень люблю эту историю про Машу Шарапову, потому что моя бабушка в тот момент, когда этот скандал происходил, она была очень рада, что они вместе с ней принимают мельдронат. Бабушку это как-то очень так настраивало позитивно к жизни, что вот они с Шараповой на одной волне. Поэтому очень люблю эту историю. Она круто отработана. Мы с вами сегодня говорили про то, что Маша вообще довольно уникальный персонаж, который после завершения карьеры стал американским западным селебом, очень большим, и не ушел там в себя, в семью, как это, например, произошло с Анной Курниковой, да, по которой не так много что слышно, и она там не супер активно ведет свои соцсети. Маша очень активно ведет соцсети и вообще явно супер радуется жизни и пользуется всеми благами своего вклада в свою карьеру. Отработали отлично. Надо понимать просто, что когда речь про допинговый скандал, ты уже не единственный участник кризиса. С тобой вместе в этот скандал затянуты твои тренерские штабы, твоя федерация, твоя страна. И здесь, конечно, идет уже ставка не только на пиар и образ в глазах аудитории и рекламодателей, а от этого вообще зависит фактически твоя карьера, да, то есть это не только, это уже не сколько про пиар, а сколько вообще про будущее твое. И, конечно, здесь коммуникации обязательно должны кооперироваться с юристами, что, я думаю, было сделано как раз в кейсе с Марией. Консультанты по медиа здесь становятся уже не главнокомандующими в кризисе, они становятся инструментами для подбора понятных формулировок того, что будут готовить юристы, для перевода это на понятный человеческий язык для массовой аудитории. И работают они в очень тесном симбиозе с юристами в таких ситуациях. Ну а в контексте российских спортсменов на международной арене это тоже уже не только про пиар-действия, да, это про мировую политику, поэтому это уже совсем-совсем сложный вопрос.
Да, но здесь, я думаю, уместно сделать отсылку к кейсу Камилы Валиевой. Понятное дело, что тут ты права, абсолютная завязка со страной и с тренерским штабом, но все-таки особенность тенниса состоит в том, что даже при учете привязки к стране Мария Шарапова здесь отвечала исключительно за Марию Шарапову, точно так же, как Симона Халеп недавно отвечала за себя, когда у нее был тот же самый допинговый кейс. Возможно, это чуть легче проходит в теннисе, потому что тебе не нужно отчитываться за всю страну. Ты здесь отчитываешься исключительно за себя.
Ты же не можешь существовать в вакууме, да? Ты же все равно спортсмен, там, вне зависимости от типа твоего вида спорта, ты же все равно не из космоса откуда-то свалился и в космос в этот назад куда-то проваливаешься каждый вечер, да, с утра снова появляешься. У тебя есть принадлежность по паспорту к какой-то стране, у тебя есть принадлежность к каким-то федерациям, у тебя есть принадлежность к каким-то агентствам, с которыми ты работаешь. Я сейчас уже не только про российские говорю, поэтому в кейсе с Марией просто он был так давно, и политики в нем было меньше, но они круто его отработали. Я согласна, да, что у Камилы, конечно, история сложнее, это безусловно, просто в силу специфики спорта. Но то, что Мария и подобные, да, там, спортсмены, если они, надеюсь, не будут попадать в допинговые скандалы отдельные теннисисты, они все равно так или иначе допинговым скандалом отбрасывают тень на еще большое количество участников. Это все равно нельзя отрицать.
Классно, что от Марии Шараповой не отказались в итоге компании, но там был момент, что Nike приостановил сотрудничество, потому что они не очень понимали, будем ли мы дальше продолжать работать или нет, пока не до касс не дошли. А вот что делать, если все-таки компании отказываются, спонсоры уходят, и как нам реабилитироваться? Как нам вернуть деньги?
Если компания уходит, это означает, что тебя признали виновным, да, правильно, в допинговом скандале. Все-таки Машу в итоге ей же откатили назад, там же признали, что это не влияло никак на ее спортивные достижения, этот мельдронат.
Да-да-да, но вот если гипотетически компании все-таки уходят, можем ли мы как-то реабилитироваться, если все-таки мы были замешаны в допинговом скандале, и как нам не просто восстановить, отбелить свою репутацию, но как нам вернуть людей, которые нас будут дальше сопровождать на тренировках? тренировках и помогать нам дальше тренироваться.
Тут вопрос остается, можешь ли ты при этом остаться спортсменом, или ты там, если мы говорим про теннис, у тебя, допустим, обнуляют все очки, и ты падаешь, да, в самый конец, или тебя, может быть, как-то насильно выкидывают из сотни. Вопрос последствий этого скандала именно конкретно. То есть здесь сложно сейчас, здесь нет такого набора решений универсальных, которые всем подходят, всем участникам допинговых скандалов, потому что настолько индивидуальный может быть набор вводных, ты ведь можешь после этого допингового скандала и вообще карьеру закончить, и тогда у тебя включается совсем другая пиар-отработка, потому что ты сначала должен определиться, а что же ты тогда делаешь, если ты решаешь быть, например, классным блогером, почему нет? Ну, у тебя, значит, появляется новая стратегия пиар, да, в которой ты себя развиваешь как популярного блогера. И если ты решаешь вернуться в спорт, это другая стратегия. Поэтому мне кажется, что с точки зрения возвращения коммерческих брендов нет универсальных установок. Надо смотреть всегда предметно на ситуацию, что происходит, какие у тебя вводные. Возможно, тебе первое время будет просто вообще не до возвращения этих брендов. Ты будешь, в принципе, счастлив вернуться на спортивную арену. А бренды, если ты на нее возвращаешься, если ты доказываешь, что ты чист, что ты дальше работаешь, ты снова в спорте высоких достижений, и бренды к тебе тоже в какой-то момент вернутся. Дальше ты уже можешь это отрабатывать. Вот, да, там, как та же Маша написала автобиографию, в которой потом много рассказала. Книга тоже отличный инструмент для коммуникации с аудиторией. Очень сильно зависит от конкретного кейса, конкретного спортсмена и вообще вводных ситуаций.
Есть такое ощущение, что все-таки существуют ситуации, из которых практически невозможно выбраться. Допинг, по крайней мере, по тем примерам, которые мы видим на топах, Маша Шарапова, вот сейчас Симона Халеп вернулась, как ты правильно сказала, она действительно за время дисквалификации лишилась рейтинговых очков, но зато отсудила у компании, которая не рассказала о том, что в составе есть запрещенные вещества, большие деньги, и сейчас возвращается по вайлдкартам, ну и, соответственно, от этого очень много тех самых вводных, которые нужно рассматривать в выстраивании нового пиар-образа. Но следующий кейс — это кейс Саши Зверева. Можно много сказать про этого спортсмена, помимо того, что он действительно отличный теннисист, 20 титулов ATP — это все-таки не шутка и олимпийское золото. Но Саша замешан в некой истории, которая еще не имеет окончания, потому что пока еще идут разбирательства. У него есть несколько историй с бывшими девушками, которые рассказывали о домашнем насилии, о том, что Зверев их избивал. Были моменты не только эмоционального, но и физического, рукоприкладства и прочих неприятных вещей, которые порицаются всем мировым сообществом. Пока еще идут разбирательства и продолжаются судебные тяжбы, но в случае, если вдруг Зверев признается виновным, это же тот самый кейс, который уже нельзя будет никак отработать, правильно я понимаю?
Ну, это тот самый кейс, когда фарш провернуть назад нельзя, это 100%, потому что тема про насилие на Западе — это суперщепетильная тема. У нас с вами огромное количество примеров молниеносной просто культуры отмены, поэтому если Александра признают виновным, то ему, конечно, на какое-то время точно мало что поможет. Дальше он, наверное, отбудет свой срок в определенных местах, выйдет, и уже дальше там надо будет смотреть. Скорее всего, наверное, карьера уже будет закончена, потому что если его признают виновным, то вряд ли он выйдет достаточно быстро. Я, честно говоря, не знаю здесь систему правосудия этой страны, в котором будет суд. Но в любом случае, это вряд ли он отделается каким-то штрафом или каким-то очень коротким условным сроком. Но, скорее всего, на какое-то время он даже не сможет тренироваться, точно потеряет доступ к спорту, и уже когда выйдет, надо будет смотреть, что происходит. Глобально, наверное, ситуации, в которых человек полностью похоронен, спортсмен полностью похоронен в пиар-плане, и с ним ничего сделать нельзя, наверное, таких ситуаций нет. Придумать можно всегда, абсолютно всегда. Вопрос сложности вводных, вопрос количества времени и денег, которые надо будет на это потратить для того, чтобы это все отработать. Но то, что всегда можно что-то как-то решить ситуацию, для этого, собственно, и есть антикризисный пиар. Замечательное совершенно направление, очень драйвовое. Решить что-то всегда можно. Но в контексте Саши Зверева большой, конечно, вопрос.
Мы знаем ситуации, когда можно вылезти из любого кризиса. Борис Беккер, там подтверждение, человек отсидел в тюрьме, сейчас счастливо комментирует теннис. Но, тем не менее, поскольку Саша Зверев сейчас, на данном этапе, настолько же невиновен, насколько виновен, потому что у нас
нас нет итогового решения. В случае, если я работаю пиарщиком и наступает подобный кризис, то есть мне прилетает, что мой теннисист якобы применял насилие в отношении кого-то. Как это отрабатывать вот на том этапе, когда мы еще не получили решение суда?
Слушай, ну вообще здесь, кстати, важный момент, об этом, к большому сожалению, это не только в спорте, но и вообще в целом в пиаре об этом клиенты забывают. Вообще пиарщик, он как психолог, как священник, как гинеколог, он должен знать все. Вот все о твоей жизни, потому что ему как раз потом отрабатывать, поэтому то, что ты описываешь ситуацию, что пиарщик об этом узнает, когда уже прилетело в паблике, это, конечно, тяжелейшая ситуация для пиарщика и большой вопрос к клиенту. То есть, когда ты тесно работаешь с такими именитыми людьми, как бы им не хотелось, они тебе, конечно, должны обо всем рассказывать для того, чтобы ты был готов. Когда это уже прилетело, ты об этом не знал. Сначала ты, да, там разобрался по частям, думаю, как следует. Несколько раз прочертыхался и сказал, что увольняешься после того, как ты собрался. Вот. Дальше надо думать над какими-то очень кардинальными решениями, большими, которые могут перекрывать эту тему. И в том числе это уже наступает какой-то формат пиара не всегда белого, позитивного, про белых барашков, про фонды помощи детям. Там, возможно, нужно работать и с прессой через сливы со своей стороны какие-то в другую сторону. Честно скажу, надо смотреть. Вот сейчас даже ничего вам не смогу привести в пример, потому что не хочу раскрывать тайны пиарщиков какие-то. А с другой стороны, слишком сложный вопрос, в котором надо прям отдельно смотреть, ковыряться и на месте решать, что делать. Это тоже тот кейс, в котором у тебя нет универсального набора советов. Ты ударил жену головой об стену, что сделать твоему пиарщику? Таких материалов, к сожалению, нет, и готовых таких методичек тоже нет.
Ну, тогда мы будем следить за развитием событий, узнаем, как Саша Зверев и его команда отработают эту ситуацию. Надеюсь, что он не виноват, и все женщины не были повреждены. И я очень рада, что этот выпуск все-таки случился, потому что я обожаю пиар и пиар в спорте. Настя, спасибо тебе огромное. Было безумно интересно послушать, как это нужно отрабатывать и что могли бы делать команды и спортсмены в разных ситуациях.
Нам тебя не хватило. Сразу говорю, что мы будем еще и еще тебя звать, потому что, во-первых, столько ситуаций не обсудили, столько секретов из тебя не вытащили еще. Да и мне очень нравится вид Юли, которая от восторга бьется головой об стол, и Саша Зверев тут даже рядом не стоял при этом.
Теперь говорить, что Саша Зверев ни при чем, а то сейчас ему предъявят еще новые обвинения. Да, девчонки, спасибо большое, очень интересно. Действительно, много чего не обсудили. Я даже не успела похвалить замечательную молоденькую теннисистку Тимофееву. Она ведет, делает классное шоу. Я когда готовилась его видеть...
Кис моей лучшей.
Слушайте, ну, молодец, честно. Очень этого не хватало. Я когда погрузилась в тему, супер, мне не хватает интересного контента, не хватило контента, который связан с доступом к телам. И, кстати, вот этот сериал Netflix, в котором была тема про Медведева, этот выпуск, его же не продлили, именно потому, что они не могут получить нормальный доступ к телам теннисистов. Вот, с этим, конечно, надо что-то делать. И очень плохо, что о теннисе, о его жизни закулисной всего два шоу. Это шоу Касаткина Забияка и вот это шоу Тимофеевой. Но Тимофеева молодец, классно, вот примерно новой формации теннисиста, молодая, активная, готова все снимать. Это очень круто. Я даже все-таки успела ее похвалить.
А мы еще заодно похвалим Катю Казионову, которая вместе с ней это шоу ведет. И девчонки молодцы. Мы уже присылали им приглашение, но нам так никто и не ответил. А мы будем это делать и продолжать бомбить их письмами, потому что нам пиарщик не по карману пока, нам свой образ растрачивать не жалко, а хорошие гости на дороге, как говорится, не валяются.
Подписывайтесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал Set by Set, на канал Насти надо было вчера, просто подписывайтесь все сейчас же и подписывайтесь на нас и слушайте нас на всех площадках: ВК-подкасты, Яндекс.Музыка, Apple-подкасты и еще у нас YouTube есть.
Спасибо большое, Настя. У нас в гостях была Анастасия Семенова, консультант в сфере креативных коммуникаций, медиа-менеджер и автор телеграм-канала о пиаре и маркетинге «Надо было вчера».
Всем спасибо большое, всем пока и всем хорошей игры.